Дорогие братья и сестры, я рад сегодня вновь быть вместе с вами, и я хотел бы поделиться Словом Божьим, но прежде хочу привести один пример. Как-то у нас один брат-пресвитер делился, такой историей. В их церкви есть семья, и у них есть маленький мальчик, и вот как-то собрание затянулось, и эта семья ехала домой, и вот этот маленький мальчик говорит: «Когда я вырасту, стану пресвитером, как дядя Коля». Родителям стало так интересно: а почему, когда ты вырастешь, ты станешь пресвитером, как дядя Коля? Он говорит: а я уже выучил самые главные слова, которые должен говорить пресвитер. Но родителям стало еще больше интересно. Они говорят: а что это за самые главные слова? И вот этот мальчик говорит: самые главные слова, которые говорит пресвитер, они такие: наше собрание подходит к концу. Я думаю, что вы поняли меня, да? Наверное, вы уже немножко утомились, это второе служение сегодня. Но вот братья иногда сравнивают, что то, что происходит на собрании, это является духовной пищей. И меня уже тут пригласили в один интересный ресторан у вас, называется «Чайно-буфет», да, по-моему, так называется. И вот там платишь определенную сумму, да? Пошел с тарелкой, набрал, поел, вроде бы сыт, правда? А потом что происходит? А потом китаец рядышком подходит, наливает еще колы, мы отставляем тарелочку и к следующему там столу идем, да? Набираем для того, чтобы еще поесть. Ну, я обратил внимание, там у нас аппетит хорошо работает. Думаю, что и духовный аппетит у нас тоже должен быть хорошим. У людей существуют различные обычаи праздновать какие-то знаменательные события. И вот сегодня мы празднуем день сошествия Святого Духа на землю. Хотя нужно сказать, что и до этого дня Дух Святой, безусловно, был на земле. Давид в одном из своих псалмов, 50-й псалом, там говорит такие слова: «Духа Твоего Святого не отними от меня». То есть Дух Святой, Он был на земле и до дня Пятидесятницы. Но одна интересная деталь: до этого дня Дух Святой действовал совершенно иначе, чем Он начал действовать после того, вот как родилась Церковь, после дня Пятидесятницы. Итак, этот день считается днем рождения Церкви Христовой на земле. И появление Церкви – это было волей Божьей. Иисус Христос сказал следующие слова: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Слово «церковь», оно греческого происхождения, и в оригинале оно звучит, если я не ошибаюсь, «екклесия», да? Братья, которые знают греческий язык, они лучше объяснят. И вот там это слово состоит из двух составляющих слов: «из» и «вызвать». То есть церковь – это общество вызванных, призванных людей из тьмы в свет. И удивительно, по отношению к этим людям Господь говорит следующее обетование: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Возникает вопрос: что значит врата ада? Что это такое? И ворота в древности, они играли, очень символическое значение. И в воротах города решались самые сложные и самые серьезные вопросы, которые могли возникнуть. Там обычно собирались именитые мужи, умудренные жизненным опытом, сединой, и они разрешали сложные ситуации, сложные вопросы. И ворота, они символизируют мудрость и власть. И здесь, говоря о том, что врата ада не одолеют церкви, Господь имеет в виду, если так можно сказать, элиту демонических сил. Об этой элите мы можем прочитать в послании к Ефесянам, в 6 главе, с 10 стиха. Павел пишет так: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти. А вот дальше идет перечисление вот этих врат ада. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Именно вот об этих существах Иисус Христос говорит: «Я создам церковь мою, и вот эти врата ада ее не одолеют». Возникает вопрос: возможно ли человеку самому по себе противостоять сатане? Знаете, люди, они иногда рисуют сатану каким образом или изображают. Я помню, когда мы были еще неверующими, и вот как-то поехали в Киев, и оттуда привезли такую интересную скульптурку. Эта скульптурка, она изображала, ну, такого чертика на копытцах, который строил, ну, рожки такие, да, и хвостик у него был. Очень часто люди представляют себе сатану именно таковым. Чертик с рожками, с ножками, но это не так. Читающие Библию хорошо знают, что дьявол – это удивительно могущественная личность. Это личность, которая противостала против самого Бога. Возникает вопрос: возможно ли, чтобы человек сам победил сатану, дьявола? Конечно же, нет. Человек – существо гораздо более слабое. И сами по себе мы никак не можем противостоять дьяволу. И для того, чтобы победить лукавого, для того, чтобы иметь способность как-то вести борьбу вот с демоническими силами, в человеке должны проявляться какие-то особые силы, особые возможности. Что это за возможности? Библия говорит, что проявление этих сил является тайной. Тайной, которая открыта верующим, но которая абсолютно сокрыта от людей, далеких от Бога. Что это за тайна? Я хотел бы прочитать. Это слова, которые тоже принадлежат апостолу Павлу. Дух Святой записал через него эти слова. Послание к Колоссянам, 1 глава, 2 стиха. 26 и 27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть, тайна, которая есть Христос в вас, упование славы». Я особо заостряю наше внимание вот именно на этих словах. Христос в вас. Именно об этой тайне идет речь. Мы не можем противостоять сатане сами по себе. Но когда Христос в нас, тот, который победил сатану там на Голгофе, ну тут речь уже совершенно иная. Знаете, когда я учился вначале в школе, потом поступил в училище. И вот в то время подросток жил в большом городе, и в нашем городе было очень много шпаны. И вот, я учился в музыкальном училище, потом в консерватории учился. Знаете, ну как относились к ребятам, которые учатся в музыкальном училище? Вот такая шпана приходила музыкантиков погонять. Вот у меня был один друг. Я удивлялся этому другу. Это не человек, это такая машина, знаете. И вот придут погонять музыкантиков и случайно попадут в его класс. И потом не знают, как оттуда ноги унести. И когда я с этим моим другом, где бы я ни ходил в городе, я никогда не переживал. То есть я чувствовал рядом очень надежное плечо. Дорогие братья и сестры, в одном нашем гимне мы поем: что за друга мы имеем? Нас он к жизни пробудил, в нем мы счастьем владеем, в нем источник вечных сил. Как хорошо, когда мы имеем близкого, надежного друга, который обладает определенной силой. Но как хорошо иметь друга, который обладает не просто силой, но силой всемогущего Бога. Христос в вас, упование славы. Удивительно, у Христа на сегодняшний день по всему миру миллионы последователей. И возникает вопрос, каким образом один и тот же Господь Иисус Христос, Он может пребывать в вас здесь, в Америке? Каким образом Он в то же самое время может пребывать в Бишкеке, где сейчас только 5 часов утра? Как это может происходить? Удивительно. Наш Господь Иисус Христос – личность сверхъестественная. И все, что с Ним связано, это сверхъестественно. Я хотел бы прочитать один стих, который записан в Евангелии от Иоанна, 16 глава, стих 7. Евангелие от Иоанна, 16 глава, стих 7. Эти слова Господом были сказаны непосредственно перед тем, как Ему предстояло идти на Голгофу. Ученики не поняли в тот момент Иисуса Христа. Что это за слова? «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Представьте себе, если бы сегодня с нами находился здесь Иисус Христос во плоти, ну как бы мы себя вели? Как-то один брат-пресвитер, он совершал молитву над ребенком, и мы берем пример или образец для этой молитвы из действия самого Иисуса Христа, да? Он молился над детьми, и поэтому мы сегодня молимся над детьми, возлагая на них руки. И вот этот брат-пресвитер, он говорит, если бы Иисус Христос пришел в наш город, да я бы, наверное, впереди всех побежал, чтобы Он надо мной помолился. Да? Мы бы все хотели быть рядом с Иисусом Христом. И, наверное, все хотели бы быть поближе к Иисусу Христу. Вот, когда Господь был на земле, в своем теле, именно так и было. Ученики, они делили там между собой, кто ближе к Нему, кто дальше, кто будет первым визирем, кто будет вторым визирем, да? И вот Господь говорит, лучше для вас, чтобы я ушел. Лучше. Потому что если я не уйду, не придет некто. Здесь Он говорит, что это утешитель. Я хотел бы более подробно прочитать об этом утешителе. В связи с нашим праздником, Евангелие от Иоанна, 14 глава, я прочитаю с 16 по 20 стихи. «Ибо я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Вот интересные слова. Вообще Евангелие от Иоанна говорят, что оно самое простое, и даже иногда предлагаю читать его новообращенным. Мне так не кажется, что оно самое простое. Когда я читаю первую главу, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно вначале было у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Но мне не кажется это очень простым оборотом речи. Я бы сказал, мне даже кажется это сложным оборотом речи. И вот тут Иоанн передает слова Господа Иисуса Христа, и эти слова тоже, вот когда первый раз их прочитываешь, они не совсем понятны. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Мне кажется, что когда Господь говорил эти слова, ученики смотрели на него с недоумением. О чем идет речь? Какого другого утешителя, которого мы знаем? Первый утешитель, понятно, это Господь Иисус Христос. А о каком другом утешителе, который пребывал с ними и которого они знали, он должен послать? Непонятно. Когда-то, сегодня уже немножко говорилось об этом, Иисус Христос, обращаясь к фарисеям, сказал очень страшные слова. «Всякий грех и хула простятся людям и в сём веке, и в будущем. Но кто будет хулить Духа Святого, не будет тому прощения вовек». Я не хочу сегодня рассуждать о том, можно ли сейчас похулить Духа Святого или нет, но я думаю, что те фарисеи, которые видели явные чудеса Иисуса Христа, которые Он совершал чьей силой? Чьей Он силой их совершал? Силой божественной, силой Святого Духа. Удивительные чудеса совершались, и вот фарисеи видят, что совершаются чудеса, и что они говорят? Они говорят, Он совершает чудеса силой князя бесовского, Вельзевула. Вот я думаю, что они в тот момент Духа Святого хулили. На явное действие Божие, на явное действие Духа Святого говорит, что это бесовское проявление, братья и сестры, это очень страшно. То есть Дух Святой во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа пребывал во Христе. И через Христа, через Его действия, через Его поступки ученики могли видеть этого утешителя. Но дальше Господь говорит, я ухожу, но я не оставлю вас сиротами. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо живу я, и вы будете жить. Опять ухожу, но вы увидите меня. Каким это образом мы можем видеть сегодня Иисуса Христа? Братья и сестры, вы видите Иисуса Христа или нет? Да, мы видим Иисуса Христа. Это происходит, естественно, не вот этими нашими глазами физическими. Мы видим нашего Господа Иисуса Христа нашим духовным взором, правда? Мы чувствуем Его или нет? Чувствуем. Мы видим Его действия. Да, мы видим Его действия. А мир видит это? Нет. Вот тот друг мой, через которого я к Богу пришел, и как-то приводил пример тут о нем, что он в колхозе себя вел по-христиански, по-настоящему. Он когда, ну, подростки мы еще были, 15-16 лет, и вот ребята к нему пристают и говорят, ты Бога видел? Он говорит, я Бога не видел, но я видел, как Он действует в моей жизни. Они говорят, ну и как? И он рассказывает пример. Папа у него был начальник тока в одном селе там в Киргизии. И вот говорит, как-то папа потерял отвертку. И все ходят, ищут и найти не могут. А я, говорит, маленьким мальчиком был. Я зашел за уголок, помолился и сказал, Боже, помоги мне отвертку найти. И вот говорит, только вышел, смотрю, она лежит. И он свидетельствует, вот видите, я помолился Богу. И он послал мне отвертку. Для него это свидетельство о существовании Бога, о том, что Бог с ним. Для него это чудо. А как ребята реагировали? Мир не видит этого. Они рассмеялись и сказали, да брось ты, случайность. Случайность, правда? Вот таких случайностей в жизни верующих очень много. Когда я был миссионером в одном там месте на Иссык-Куле, к нам приехала семья из России. И вот мы с ними познакомились, верующие тоже люди, и они так расположились к нам, они были у нас дома, и вот этот молодой человек, ужасная жизнь, он уже ВИЧ-инфицированный, они там с женой ребенка ждали, страшно. Но он рассказывал о своем пути к Богу. Он говорит, как-то, ну вот были мы там группой ребят, занимались разбоем, и говорит, друга нашего Витька милиция забрала. И говорит, мы понимаем, все, Витьку ничего доброго не светит. Посадят его в тюрьму. И вот мы собрались с нашей ну, как говорят, толпой, да? Обвешаны этими железяками, с такими чудными прическами, и на суд смотреть, что с Витьком будет, какой приговор вынесут. А по дороге идем и думаем, ну мы же никак не можем помочь ему. А по пути стоит вдруг храм православный. И кто-то говорит, а давайте мы зайдем и помолимся за Витька. Зашли, и вот этот молодой человек, он говорит, мне предоставили эту обязанность помолиться за Витька. Свечки поставили, все как положено. И вот он говорит, я в храме поднял глаза к Богу и говорю, Господи, ну помоги, чтобы Витька не посадили. Вся молитва была. А потом пошли в суд. И вот говорит, на пути в суд добрые люди остановили нас, чтобы мы не заходили туда, чтобы Витьку еще хуже не было. Но удивительно, в этот день Витька освободили из зала суда. Оправдали Витька. Но как отреагировали эти молодые люди, знаете? Вот не видит мир вот проявлений Бога. Они говорят, повезло Витьку, адвокат хороший был. Не то, что они помолились за него, адвокат был хороший. Братья и сестры, но мы видим Иисуса Христа. Он пребывал, Дух Святой пребывал во Христе, когда он был в земной своей жизни, в земном теле. После того, как Господь ушел на небо, он в Духе Святом в день Пятидесятницы вошел вначале в сердца первых учеников, а теперь этот процесс повторяется многократно. Вот вчера здесь много молодых людей вышли и покаялись. И я не сомневаюсь, я не знаю действительно глубину покаяния всех, но я не сомневаюсь, что тот, кто искренне обратился к Богу, вчера Иисус Христос в Духе Святом вошел в сердце таких молодых людей. Итак, Христос в нас – упование славы. Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Происходит это или нет? Происходит, дорогие братья и сестры. Вот сегодня раздавали нам эти листочки, да, то, что произошло в Турции, страшное преступление, которое там совершили от лица ислама, когда мучили этих трех людей, убивали их. И вот, казалось бы, по-человечески, зачем это нужно? По-человечески, можно ли перенести все это? Нет, дорогие братья и сестры, нельзя этого перенести по-человечески. Иногда осуждают тех, кто в советское время как-то не устоял, не оказался верным Христу. Я не могу осудить. У нас есть один брат, его отца, когда пытали в КГБ, на дыбе за нос поднимали. Можно этому просто так вот, ну, как-то противостоять по-человечески? Я думаю, что нет. Но Христос, который внутри человека, Он дает особые сверхъестественные силы. Это пережили многие люди и в борьбе с искушениями. И вот в таких испытаниях Бог дает особую силу. Итак, Христос дал обетование, что создаст церковь. Это обетование исполнилось в день Пятидесятницы, когда Дух Святой вошел в сердца первых учеников. Но вот между этими двумя событиями должно было быть еще одно событие. Должен был быть страшный Голгофский крест. Возникает вопрос, для чего, Господи? Почему нужно было быть этому кресту? Неужели какого-то другого пути не было? Сегодня мы пели этот гимн. «Дух Святой, Утешитель, живи во мне! Благодать и обитель Твоя во мне, Дух любви и огня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне». Дух Святой – это не просто Дух. Дух Святой – это Бог, Святой и Праведный. И, дорогие братья и сестры, он не может сегодня иметь ничего общего с грешным человеком. Он не хочет нас делить абсолютно ни с кем. Написано, Дух любит до ревности. И Господь, он сказал такие слова. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, что тогда? Вы не сможете войти в Царство Божие. А теперь поднимите руку, у кого праведность превосходит праведность книжников и фарисеев. Знаете, когда фарисей зашел молиться в храм, он был честным с Богом. Я отдаю тебе десятину, я исполняю закон. Когда Петр увидел там этот сосуд, сходящий с неба, и Бог сказал ему: ешь, он сказал: никогда ничего нечистого не входило в мои уста. И праведность, законническая праведность фарисеев, она была на большой высоте. Кого из вас праведность превосходит праведность фарисея? Я не думаю, что у кого-то превосходит. Но, братья и сестры, своей ли праведностью мы сегодня оправдываемся перед Богом? Если бы сегодня кому-то из нас нужно было оправдываться своей праведностью, да никто бы из нас не оправдался. И поэтому нужна была Голгофа, поэтому нужен был Голгофский крест. В одном детском стишке есть такие слова: кровь Христа и праведность Его – украшение мое. С ней предстану пред Отцом, когда приду в небесный дом. Мы сегодня оправдываемся праведностью Господа Иисуса Христа. И поэтому нужен был Голгофский крест. Наши грехи, не только наши грехи, и многих других, всех других грешных людей Господь взял на Себя. Это уже совершившийся акт. Но когда мы верой приходим ко Христу и говорим: Господи, прости меня, войди в мое сердце, абсолютная, полная праведность Сына Божьего Иисуса Христа, она присваивается нам. Бог одевает нас в светлые ризы своей праведности. И с этого момента праведность Сына Божьего становится нашей праведностью. Дорогие братья и сестры, и только после этого Дух Святой может войти в наше сердце. Итак, праздник Троицы. Не случайно это название. Бог Отец в Ветхом Завете заложил основание Церкви. Иисус Христос своей Голгофской жертвой открыл дверь для создания Церкви. И Дух Святой сегодня, действуя особой силой в нас, ведет и направляет Церковь. Отец, Сын и Святой Дух. Дорогие друзья, может быть, кто-то, находясь сегодня здесь, еще не пережил вот особой милости и благословения от Бога. Может быть, вы еще никогда не чувствовали прикосновение Духа Святого к себе. Я хотел бы сказать несколько слов и к вам. Господь, обращаясь как-то к людям, которые окружали Его, сказал следующие слова: «Кто жаждет, приходи ко Мне и пей». Удивительные слова. Мы имеем сегодня так много воды, что мы воду даже порой и не ценим, правда? Но есть места, где вода дороже, допустим, бензина. В Туркмении на $1 можно заправить 50 литров бензина в бак. А бутылка Кока-Колы стоит тоже около доллара. Вода так стоит. Но есть еще другая вода. И эту воду может дать только Господь Иисус Христос через Духа Святого. Это вода жизни. Это вода, которая напояет нашу душу. Какова твоя душа? Дорогой друг, может быть, душа твоя, как потрескавшаяся земля, которая жаждет этой влаги. Может быть, ты устал в этой жизни, в этом мире, тебя многое тяготит, и ты не знаешь выхода. Господь говорит: жаждущий, иди ко мне и бери воду жизни даром. Мы ничего не можем Богу дать. Иди и бери даром. Если ты хочешь удовлетворить жажду твоей души, ты можешь сделать это сегодня. приди ко Христу, примирись с Ним, открой свое сердце для Него, и благодатная влага Духа Святого, она наполнит тебя. Бог да благословит каждого из нас проверить свою жизнь, в каком мы состоянии, может быть, поправить свой светильник перед Богом. Это очень-очень важно. Давайте мы сейчас помолимся. Аминь.